Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 5 кастрычніка.
Вочы налітыя крывёй. Кому будут помстить силовики? Размова с Егором Лебятком.
Он пойдет по головам, он не будет обращать внимания на какие-то законы ваши, да, там, на права ваши человека, всю эту серость какую-то европейскую. То есть вот такие люди сейчас востребованы.
Мозг настолько занят выдумлением хлусни, что забывает контролировать говорку. Эксперт по хлусни и мове жестов комментует поводзіны Лукашенко подчас интервью с CNN.
Человек вроде бы пытается контролировать язык жестов и подкреплять свои слова, но не получается. Язык жестов выдает правду. И таким образом вот возникают такие утечки информации.
Спеваем Беларусь. Что варто слухать у наушниках?
Я зразумел, что что мова гэта тое, что сапраўды складае нацыю, что мова у Ізраілі гэта той самы падмурак, які з'ядноўвае людзей, даволі розных.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Трагедыя ў Мінску, ахвярамі якой сталі звычайны айцішнік і супрацоўнік КДБ, прывяла да чарговага ўзмацнення рэпрэсій у краіне. Дайшло да пагроз у стылі акупантаў другой сусветнай вайны. Дэпутат генерал Белаконеў заклікаў забіваць за аднаго нашага 50, а то і 100 не нашых, незважаючы на тое, што і нашы, і не нашы – гэта ўсё беларусы. Адначасова не сціхае мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы, а беларускі рэжым працягвае танчыць вакол ідэі са зменамі ў канстытуцыю.
Ці існуе пагроза, што сілавікі ў пэўны час выйдуць пад кантролю і чым гэта пагражае? Мігранцкі крызіс, калі чакаць яго заканчэння? Ці атрымаецца ў Лукашэнкі памяняць канстытуцыю так, каб нічога не памяняць для сябе і сістэмы? На гэтае ды іншае пытанне адказвае ваенны эксперт Егор Лебядок.
Касательно самого инцидента, да, то есть много там уже всяких комментариев было, там правда, неправда, там анализировали, но здесь нужно говорить общо, то есть вот когда говорят о его героизме, сотрудника КГБ имеется в виду, да, то надо учитывать следующее, в чем отличие участкового какого-нибудь на задержании от сотрудника спецподразделения. Это прежде всего не там готовность стрелять с двух рук с лошади, условно говоря, там побеждать в каких-то соревнованиях, нет. В первую очередь это готовность к неожиданностям, в вторую очередь это способность создавать неожиданности для противника. В данной операции видно, что к этому не оказались не готовы. В принципе, думаю, прокуратура должна была бы проводить проверку в отношении старшего на задержание по статье, как минимум, халатность при несении службы, да, то есть повлекшая смерть человека. То есть операция по факту не подготовлена. Я повторю, что профессионал отличается от обывателя тем, что он готов к неожиданности. Ну, профессионал здесь надо подразумевать не конкретный человек, а в целом группа в данном случае. Вот. В этом нужно сказать, что они действительно показали себя не лучшим образом. И тут же стоит отметить как раз-таки огорченность Лукашенко тем, что российские коллеги начали указывать на их компетентность вот в рамках этой операции. Да? То есть, ну, многие уже комментарии есть относительно, как она проводилась, там хорошо, нехорошо, но повторюсь, тут вопрос даже не в счетах вот этих, как там, и что они в гражданке были, а именно вот как готовность профессионалов к неожиданности. Здесь получилось, что да, оказались не готовы по факту, что тут сделаешь уже. Значит, но основное имеет, конечно, это последствия данного инцидента. То есть, на мой взгляд, кстати, это считаю, что этот инцидент действительно был такой, да, как он там проявился, не знаю, кто там первый стрелял, как говорится, это не важно на самом деле. То есть, инцидент был, погибшие есть, и это не как у нас обычно там связывают с Лукашенко, что это инспирированный теракт. Нет, это, скорее всего, что было реально такая вот случайность. Случайность для него, прежде всего. Ну, естественно, что в пропагандистских целях они начали использовать этот инцидент очень и очень сильно, да. Первоначально такие инциденты использовать они пытались. Помните, мальчик Рома, который спас пожара там, своего брата. Потом летчики погибшие. Вот те действительно геройски погибли, потому что они, собственно говоря, перед ними стоял моральный выбор. А конкретно по этому задержанию, это типовая операция по задержанию преступника в квартире. Даже не в самолете, метро, где Альфа работает, а именно в квартире. То есть типовая операция, повторюсь. Хотя и там свои сложности есть. То есть эту героизацию они накатывали давно, ну, потому что это надо на силовиков, что они тут борются с чем-то, как обычно. Это не только в Беларуси, так это по всему миру. Вот. А здесь, конечно, это основа, то, что БЧБшник. Вот, все. Вот это враг, отлично, мы получили сакральную жертву силовика. Как они, помните, сколько они говорили про сакральную жертву? Вот они ее получили фактически. Вот. И это начали раскручивать как ненависть к, ну, всему БЧБ-движению со стороны военных. Многие неправильно восприняли, что это там сначала на ИПАМ будет наезд. Ну, поймите, никто не будет закрывать ИПАМ просто так. Задача, как это красиво звучит, повысить их социальную ответственность. По-простому это отжать деньги в нужды, в лучшем случае, государства. То есть пока это не будет выкорчено, никто его закрывать не будет. Да? Лишение собственности – это не актуально, всем важны живые деньги. Вот, поэтому к ИПАМу это точно отношение не будет иметь, по крайней мере, прямого однозначно. Да, захотели бы так закрыли. Второй момент – это что повысится репрессии, так скажем. На самом деле тоже на данном этапе, скорее всего, нет, потому что и сам Лукашенко это обозначил, что мы не будем идти фронтом теперь, нужно работать точечно, иначе пострадают невиновные, условно говоря, как он выразился. То есть в плане репрессии это тоже ничего не увеличит. В плане пользования спецсредств силовиками для каких-то целей, там, задержания и прочее, опять же, у них руки законом развязаны давно, а без закона еще дольше, с августа месяца. Поэтому это тоже не повлияет. А вот на кого это действительно повлияет, так это на силовиков. То есть, во-первых, они поняли, что теперь не в каждую квартиру зайдешь, как раньше они хозяевами входили, потом писали протоколы за неподчинение там и все. Красавцы такие задержали, 15 суток, до свидания. Теперь они понимают, что есть препятствие, прямое физическое угроза их жизни. А угроза их жизни – это то, что они очень хорошо понимают, и единственное, некоторые понимают только угроза жизни. Вот. Второй момент, что теперь, идя на задержание, фактически нужно быть вот в этой готовности. То есть, условно говоря, со щитами, с экипировкой, готовности к задержанию, а это повышение напряжения на самих сотрудников, раз. А во-вторых, это лишняя ответственность на их командиров. Соответственно, если ты отправишь своих подчиненных на какую-то там бытовую БЧБ проверить флаг где-то теперь в окне, и они будут без экипировки и снова их там подстрелят, условно говоря, или ножом зарежут, или с балкона сбросят, или еще что, то это получается втык этому же командиру будет, потому что меры теперь уже очевидно не предприняты. Если еще с Альфой там можно рассуждать, бла-бла-бла, и думаю, командиру ничего не будет, кроме медальки и премии, вот, а не проверки прокурорской, то в данном случае, конечно, это будет большой втык командирам. То есть это получается дополнительное напряжение на как раз-таки вот эту силовую структуру. Всю. Дальше касательно ненависти к БЧБ со стороны силовиков, потому что погиб вот один сотрудник. Не думаю, что оно увеличит, может, немножко у таких особо ярых, так скажем. У остальных это все равно в пределах там, 2 недель затихнет, и ничего это не будет проявляться. Кроме, повторюсь, единственное, в чем это проявится, это необходимости вот, подготовки, дополнительно тщательные мероприятия, даже обычных проверок, условно говоря, не то, что задержание.
Вот один нюанс просто хочу, вот ваше меркование. Я разумею, что зараз там абмярковаць, дзе там хто стаяў, хто там першы страляў, хто вінаваты, хто не вінаваты, гэта ўсё, ну, у пэўным сэнсе здагадкі і дзесьці нават канспіралогія, бо рэальных звестак мы не маем, толькі тое, што нам падае афіцыйныя там органы і прапаганда. Але тым не менш, вот глядзіце, Лукашэнка кажа пра тое, што, ну, чаму яны пайшлі ў цывільным, там па-простому, па-народнаму кажучы, маскіруючыся пад гопнікаў. Ну, каб вот не палохаць людзей, бо людзі, як так, стаўленне да людзей у форме у шараговых беларусаў не вельмі добрае. Атрымліваецца, што ідзе група відавочных вот нейкіх такіх асацыяльных нейкіх элементаў з балгаркай і кувалдай у руках, і гэта павінна было супакоіць жыхароў гэтага дома. Увогуле стаўленне людзей да сілавікоў у форме. Я разумею, што ёсць нейкі негатыў, але ён што больш, чым вот да такіх, па якіх адразу бачна, хто гэта і што гэта?
Ну, канешне, не. Лукашэнка просто пытаецца згладзіць вот эту сітуацыю, я ж говорю, удручаюць, што его удручаюць, што спецыялісты, не просто там вот какие-то эксперты или как я там пальцем піханы эксперт, да, как они выражаюцца, начну это комментировать. Нет. Именно спецыялісты комментируюць, да, непрофесіоналізм в рамках операцыі. Само собой, што это надо как-то згладзіць, да? То есть первое, на что начали указывать все специалисты, это отсутствие экипировки, необходимое для задержания, тем более вооруженного преступника, да, если была такая информация. Вот. И, соответственно, что ему нужно? Ну, нужно, конечно, показать, что у нас спецы, да, вот, но это так действовали, потому что мол, боятся люди, да, увидеть себя в форме. Так, конечно, сейчас гопников все больше боятся. Единственное, что, конечно, если еще там 2-3 года назад боялись гопников как гопников, да, то теперь понимают, что гопников у нас мало, а все гопники это фактически, ну, в переносном смысле, конечно, это сотрудники силовых структур, и как бы бояться от этого никто не перестает абсолютно, да. Вот, поэтому это такая попытка сгладить просто-напросто, что вот, да, действительно, это был профессионализм, да. Ну и, конечно, смешно это было, вторая попытка его сгладить, точнее, не попытка, а аргумент. Это что, мол, посмотрите, мол, россияне, как мы хорошо и красиво задерживали ваших вагнеровцев, да, то есть вот, мол, профессионализм. Хотя, если вспомнить раньше его слова, там, уже после того, как их выпустили, что да, ребята понимали, ну, имеется в виду вагнеровцы, понимали, что, конечно, против них работают профессионалы, поэтому они даже не шевелились и не двигались. То есть вот эта попытка пафоса, вот этого героического, она всегда аргументацию как бы портит и приводит ее к такой вот нестыковочке, как в данном случае. То есть это не что иное, как просто такая вот попытка сгладить и повысить героику вот отважных парней.
Тем не менее, хотелось бы удокладнить ну, ваше бачение, насколько будет далее такая психологично-идеологичная накрутка ажитявляться. Вот это слово одного из пропагандистов, что зараз у силовиков в очи налитые кривею, потому что их коллега был забиты. И типойде оно далее, ти спрацуе, насколько это психологичная накачка, яна до чего она может привести. Мы же тут зараз вот кольки разов чули, что вот не верьте этим БЧБшным девочкам, якія дорать вам кветки, бо она тут зараз кветку вам подарила, а про секунду шила под шлем пихане. Вот что будет далей?
Ну, безусловно, накачка это она идет давно, и конкретно этот случай, я, честно говоря, не думаю, что он прямо радикально как-то усилит там это. Да? Те, кто накачаны, они уже достаточно для того, чтобы убивать ту же самую девочку с зонтиком, да, для них проблем как не было, так и нет. Те, кто на это не был готов, те и этот случай никак не повлияет, потому что здесь не девочка, здесь человек, находящийся у себя дома, не в общественном месте, с оружием, а защищать свой дом с оружием или нет, как бы у любого мужика это нормальное ощущение, да, оно не вызывает какого-то такого неприятия. И, соответственно, его задержали не лучшим образом, получили два тела, условно говоря. Поэтому здесь вот какой-то накачки не будет. Думаю, все нормальные силовики, ну, выпьют за этого парня, да, так получается, работа такая, что есть и гибнут, и все такое. И все, но до шизы такой доходить, что надо там резать БЧБшников, конечно, я думаю, что это не будет, ну, точнее, это не будет больше, чем уже есть на дальней стадии. Само собой, такая постоянное вот нагнетание, оно будет сказываться, безусловно, на как раз-таки вот те, которые на передке вот этого срыва, да, ненависти, вот как высказался этот пропагандист, налитый крови глаза. Вот у них, да, это может триггернуть, сработать, что вот сейчас момент, когда можно проявить, да, себя как-то там, застрелив там БЧБшника какого-то, да, условно говоря, там, сымитировать, что при задержании, опять же, героически, вот задержали, и все, я молодец, потом получу медальку, пойду повышение. Да, вот это может быть триггером, и более того, чем ближе будет к краху системы, тем больше будет вот таких вот эксцессов с гибелью людей. Со многих сторон, ну, это как бы такой показатель разрушения системы. Начинаются такие мелкие хаотические движения, кто-то рвет вверх, кто-то вниз, и в связи с этим действительно будет, так скажем, еще вот эти смерти, к сожалению, будут повторяться. Но, повторюсь, это не то, что приказ там какой-то будет, а это именно вот такие вот будут срывы на местах, причем различного уровня. Это может быть от рядового солдата до, там, условно говоря, какого-то там министра внутренних дел, условно говоря. Вот. То есть оно больше, я, честно говоря, не ожидаю, что этот случай как-то больше усилит. Более того, он, скорее всего, за неделю, ну, его пытались накачать, само собой, там были куча видеороликов там и так далее, выступлений. Но сейчас пойдет кампания по раскрутке снова этой конституции, уже немножко зависли еще какие-то темы, и это все равно спадет на круги своя. Более того, что все равно работа так скажем, не будут понимать, против кого работают. Просто сейчас будут относиться вот те, которые непосредственно работают по задержаниям, действительно более ответственно. Да, еще один фактор, который здесь нужно учесть, это, если помните, там были сливы, значит, и кто-то там жаловался, что Губопик на себя, значит, принимает все лавры, а черновую работу делают на местах. Так вот сейчас может получиться еще круче, что на задержание будут отправлять уже не просто там каких-то, знаете, как вот там помните эти сливы, что напишите им протокол там по неподчинению, если нету флага, если нет, пишите символику и на сутки, да, то сейчас это не просто там зайти протокол написать и ай-яй-яй в суд пойти, а это можно и получить пулю, нож или еще что-то. То есть сейчас вот это вот дистанцирование между теми, кто пожинает лавры, и те, кто непосредственно исполнитель, оно еще усилится больше.
Цалкам размову з Ягорам Лебятком можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Былы форвард брэсцкага футбольнага клуба «Дынама» Артём Мілеўскі заявіў, што пасля завяршэння футбольнай кар'еры плануе перайсці ў медыасферу. Аднак, чым канкрэтна будзе займацца спартовец, яшчэ не вызначыў. Кажа, што ў яго шмат ідэй і трэба знайсці стан сваёй душы. Мілеўскі сумуе па спартовым графіку, які вызначаў яго жыццё падчас футбалісткай кар'еры. Прыезд на базу, трэніроўка, ад'езд дадому, абед. Так, кожны дзень. Увогуле я вельмі сумую па гэтым, шукаю свой кірунак, заявіў спартовец. Футбольны клуб «Барселона» павінен выплаціць 115 мільёнаў еўра за трансферы гульцоў іх папярэднім клубам. І гэта пры тым, што за апошні час запазычанасць каталонскага клуба скарацілася амаль на 30%. Так, 39 мільёнаў еўра «Барселона» павінна выплаціць «Ювентусу» за трансфер Міралема П'яніча. 48 мільёнаў еўра каталонскі клуб павінен «Аяксу». 32 за пераход Френкі де Йонга і 16 за Серджинья Деста. Яшчэ 13 мільёнаў еўра павінен атрымаць Ліверпуль за Філіпе Каутінья. Беларуская раварыстка Алена Амялюсік заявіла пра дыскрымінацыю жанчын у велагонках. Яна звярнула ўвагу, што ў жаночых спаборніцтвах прызавыя значна меншыя, чым у мужчынскіх. Напрыклад, пераможца сярод мужчын атрымлівае 30 тысяч еўра, а вось сярод жанчын толькі 1500. Амялюсік кажа, што жанчыны не могуць па фізіялагічных прычынах ездзіць тыя ж гонкі, што і мужчыны па 250 кіламетраў. Але яна мяркуе, што галоўнае ў велагонцы – гэта відовішчнасць, а па гэтым паказчыку жаночыя гонкі цікавыя і непрадказальныя, і розніца ў памеры прызавых настолькі несправядлівая, што нагадвае нейкую дыскрымінацыю, заяўляе спартоўка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
2 кастрычніка на CNN выйшла інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Журналіст Мэтью Чанс спытаў яго пра беларускія ізалятары, якія ператварыліся ў камеры катаванняў, і прапанаваў папрасіць прабачэння перад беларусамі за парушэнні правоў чалавека, якім яны падвяргаліся.
Сам кіраўнік дзяржавы даволі рэзка астойваў сваё меркаванне наконт пратэстаў у рэспубліцы, заяўляў, што парушэнняў правоў чалавека ў краіне няма, распавядаў пра адносіны са сваім расійскім калегам Уладзімірам Путіным.
Мозг настолькі заняты выдумленнем хлусні, што забывае кантраляваць гаворку. Каментуе паводзіны Лукашэнкі расійскі эксперт па хлусні і мове жэстаў, аналітык Ілля Аніщенка.
На просьбу Еўрарадыё спецыяліст пагадзіўся паглядзець інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам і прааналізаваць як яго манеру публічнага выступу, так і рэакцыю амерыканскага журналіста.
По нарастающей пойдем. Сначала вот, ну, я там сделал один такой скриншот, помните, мы уже изучали, как он относится к Тихановской, отвращение к ней, когда он говорит, там, типа, я персонажу в женском роде, как бы даже не хочу там говорить ничего, это на 11 минуте 43 секунды, вот он, опять явное отвращение, как и было у него, когда он вот большой разговор был. Что касается журналиста, конечно, он ну, очень сильно волнуется, даже больше, чем Лукашенко в моменты, когда Лукашенко обманывает. Вот. Я вот там сделал 3 фрагмента особенного его волнения, там вот и руки у него потираются, постоянно колебательные движения, когда Лукашенко начинает говорить там о США, приводить примеры, сравнивать, ну, то есть когда Лукашенко уводит тему в слабую тему для представителей вот CNN. А то, что с вами не захотели вообще общаться там у него в конце, когда он губы поджимает, типа стыдно ему, вот и так далее. То есть вот все такие моменты, когда Лукашенко хорошо перехватывает тему на сравнение того, что происходит сейчас в Беларуси, с тем, что в США, как бы журналист очень себя дискомфортно чувствует и испытывает очень сильный стресс. Что касается Лукашенко, вот я нашел у него прямо таких три момента, где он явно либо умышленно соврал, либо ну, просто не уверен и не знает правды, но ему приходится как бы говорить либо отрицать. Первый момент, где он говорит о том, что если я захочу, то я извинюсь через белорусские СМИ. Это в самом начале. И там у него, ну, такое классическое, мы называем это эмблематическая оговорка. Это когда жест эмблема, допустим, отрицание головой, вот когда человек, ну, говорит «нет» и при этом мотает головой в обе стороны, то есть жест эмблема «нет», да, повторяет слова хозяина. Ну, то есть идет, мы называем еще это конгруентным поведением, когда язык жестов подкрепляет или замещает слова человека. Ну, то есть я говорю «нет», и голова моя помотала. Но есть такое понятие, оно называется эмблематическая оговорка, либо эмблематическая утечка, когда вот такой вот жест проявляется в жестикуляции, и он в таком усеченном виде проявляется. Когда человек говорит, допустим, что-то утвердительное, в этот момент голова слегка дергается в одну сторону. То есть это явно идет противоречие. То есть человек вроде бы пытается контролировать язык жестов и подкреплять свои слова, но не получается. Язык жестов выдает правду. И таким образом вот возникают такие утечки информации. И здесь вот в первом фрагменте 0,5 секунды, когда он говорит, что если я захочу, я извинюсь, что белорусские СМИ, я скажу. Вот. И на словах через белорусские средства массовой информации у него голова немножко, так знаете, отдергивается вправо, слегка, буквально там на долю даже не сантиметров или миллиметров, это значит, что он извиняться не будет. Как бы не дождетесь от меня никаких извинений даже через средства массовой информации. То есть этого, то есть он говорит то, что никогда делать не будет. Когда говорят про изнасилование, да? Ну, тут смотрите, я как это интерпретирую. Либо он достоверно точно не знает, правда это или нет, но ему приходится говорить, что это выдумки, у него нет конкретной информации, да? Либо он знает, что такие факты есть, но, опять же, умышленно искажает информацию. То есть и в том, и в другом случае это ложь. Либо он как бы не знает и говорит, что такого не было, либо он знает и умышленно искажает. Тут несколько признаков. Во-первых, у него сбивается речь. Все факты, которые вы перечислили, это фейк. Он говорит не фейки, а он говорит это фейк. То есть мозг настолько занят выдумыванием лжи, что забывает контролировать речь. Дальше. Что он дальше говорит? Вот смотрите. И в результате расследования вы убедитесь, подбирает слова в своих правозащитных организациях и в заявлениях. И ничего дальше ты не сказал. В чем вы убедитесь? В том, что они говорят неправду и так далее. То есть вот здесь вот у него явно его поймали на моменте, когда ему приходится явно продумывать, что говорить, явно прикрывать эту правду. И здесь идет вот вербальные реакции. Это все идет, ну вот это признаки лжи. Смотрите, так. Вы убедитесь в чем, да, то есть как бы в конкретно, как бы выглядела правда. Проведем это все фейки, проведем расследование, и вы убедитесь в том, что это фейки или в том, что это ложь и так далее. Это что касается речи. Дальше, что касается вот, опять же, жестов, это Лукашенко 2, вот обратите внимание, когда он говорит, что это фейки, обратите внимание, как слегка подергивается его плечевой пояс, особенно правое плечо. Вот это тоже и называется эмблематическая оговорка. Когда человек в чем-то не уверен, он говорит «я не знаю», он поднимает оба плеча. Когда человек говорит какой-то факт утвердительно, но при этом также его покачиваются плечи, эта интерпретация идет «я не верю, я не уверен в своих словах», либо это неуверенность в своих словах, да, опять же, он не знает, да, правды на самом деле, либо это умышленная ложь, он искажает. Но в том или ином случае он как бы опирается на... как бы на ложное заявление. Но я думаю, что в данном случае ему известны подобные факты, и это действительно правда. Но ему приходится утверждать, что это фейк. То есть здесь
вообще два признака, и в жестах, и в речи, это еще более явный, ну, как бы, еще, с еще большей уверенностью могу сказать, что он здесь нас обманывает, зная даже правду, вот. А дальше, как бы, это фейк и выдумки, и идет еще и усиленное отрицание. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки. Вот такая еще интересная штука у него здесь присутствует. Да, то есть, и дальше сам же еще и себе противоречит. Это все фейк, но если вы хотите конкретный факт расследовать, мы как бы расследуем. Так это фейк, и этих фактов не было, или они есть, и их нужно расследовать. То есть вот здесь вот сам как бы себе противоречит, запутался, вместо того, чтобы просто сказать, что такого нет, это все выдумка и т.д. и т.п. То есть я думаю, в данном случае это вообще явная ложь. Вот. Ну, дальше опять переводит тему уже на что-то более уверенное, опять начинает вносить оценки CNN. А, смотрите, вот этот момент, когда ему перечисляют четырех жертв, вот интересный момент, он здесь слегка, когда говорит, что никаких четырех погибших не было, у него, смотрите, вот под конец становятся губы слегка трубочкой, такой жест-дескриптор. Это просто признак стресса сильного, да, и вот такой губы трубочкой плюс сглатывание. Это еще не говорит о том, что он врет в данный момент, но это интересный сигнал, который требует как бы разбирательств, типа, а почему он не уверен, как бы, ну, почему именно такой жест проявляется на таких, на таком вроде бы уверенном заявлении. Разбираемся, да? А чего здесь не хватает? Здесь не хватает подкрепления своих слов движением головы «не было». То есть раньше, либо дальше, когда он в чем-то уверен, он все свои заявления там «нет», «да» подкрепляет головой, там кивает, либо мотает головой. А здесь у него прямо такой прямой взгляд, тело напряжено, и нету, как бы «не было», и нету мотания головой. Это второй признак, который как бы в калитку того, что он здесь нас обманывает, да, в копилку. То есть ему задают вопрос, вы знаете, как их зовут? Первый раз слышу. Косвенное отрицание. И потом он, типа, первый раз слышу, а как бы говорит вроде бы о такой неуверенности, а потом уверенно заявляет, что никаких смертей не было и так далее. То есть вот этот вот момент, опять же, вербальное поведение, невербальное поведение, но в данном случае он либо слышал об этих погибших, ему приходится говорить, либо не знает точно, и опять же, ну, ему приходится говорить, что погибших не было, забалтывает вот этим еще одним человеком. Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійскія кінематаграфісты Юлія Пересільд і Клім Шыпенка пад кіраўніцтвам камандзіра экіпажа Антона Шкаплерава паспяхова стартавалі на караблі «Саюз МС-19» у космас. Усе перадстартавыя мерапрыемствы прайшлі без нараканняў, як і сам запуск са стартавай пляцоўкі нумар 31. У разліковы час карабель выйшаў на каляземную арбіту. Палёт прайшоў па скарочанай схеме. Экіпаж апынуўся на міжнароднай касмічнай станции и приступил до выполнения своей программы. Нагадаем, что значной яе часткой станут здымки фильма под названием «Выклик». И он расскажет про героиню, якой треба будет пройти поскоренную подрыхтовку до полету, как выполнить отказное задание. Стриминг HBO Max представил первый тизер до сериала под названием «Дом дракона», який заявлены как приквел популярного телевизионного шоу «Гульня тронов». За кадром гучит голос популярного актера Мэтта Смита, якому досталась роль принца Дэймона Таргариена, який является молодшим братом короля Визериса и спадчинником посаду. Боги, короли, огонь, кров, тиньяны зробили нас королями. Драконы зробили, промовляя его персонаж. Дэвид Гаан, ангельский музыка и вокалист Depeche Mode у подкасте The Metallica Podcast поделился своим опытом работы с удельниками американского метал-гурта Metallica. Ранее Гаан удельничал у записи кавер-альбома Blacklist, присвеченный 30-годию с выходу культовой пластинки Metallica под названием The Black Album. И он был одним из 14 музыков, который переспевал балладу Nothing Else Matters. Гаан отзначил, что помеж Depeche и Metallica існує близькость с пункту гледжання змроку. З Металіка у нас ёсць агульны тып прыхільнікаў, людзей, якія лічаць групу часткай свайго жыцця. Для іх усё гэта ўспаміны, а для кагосьці спосаб напоўніцца надзеяй або цемрай. Гэты цёмны бок і ёсць тое агульнае, што нас аб'ядноўвае, пракаментаваў вакаліст Depeche Mode. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Сёння вельмі шмат беларусаў з той ці іншай нагоды знаходзяцца па-за межамі бацькаўшчыны. Нехта з'ехаў у эміграцыю даўно, іншыя вымушаныя былі шукаць прытулку ў іншых краінах у выніку падзеяў апошняга года. Але Беларусь іх не адпускае. Дастаткова паслухаць новую працу ў межах музычнага праекта «Слухаць у навушніках» беларускіх музыкаў Барыса Штэрна, Ірэны Катвіцкай і Канстанціна Гутмана.
Калі як нарадзіўся гэты музычны праект? Ці ёсць у замежнага слухача цікавасць да песень па-беларуску? На гэтае ды іншае пытанні адказваюць удзельнікі праекта.
Праект распачынаўся некалі 10 гадоў таму. Я набыў iPad і успомніў, што ў мяне ёсць дуже сяброў музыкаў у розных краінах. І тады мы сабраліся ў інтэрнэце, у сеціве. Былі нейкія стихі, нейкія вершы, якія я пісаў і таксама пішу зараз. І мы зрабілі вялікі, даволі вялікі праект, але потым адбылося многа усяго, акрамя усяго, і на мой погляд гэта было самым важным. Ад нас зайшоў Леонід Нарушевіч, вядомы музыка беларускі, які дапамагаў і працаваў разам са мной у праекце, і прыйшло даволі доўга, дужа часу, каб нешта зрабіць зноў, і тут пачаліся пытанні, а з кім, як, і тут я сустрэўся з Ірэнай Катвіцкай. Адбылося гэта у студыі тэлебачання ў Ізраілі. Яна была у мяне госцей на эфіры. І мы у размове яна таксама мне распавядала, што працавала разам з Лёняй Нарушевічам. Ну, для мяне гэта нейкі такі чалавек-легенда. І я зразумеў вось гэты час, калі патрэбна ізноў пачынаць, таму што с Костей мы обсуждали некалі о тым, что патрэбна нешта зрабіць, але з'яўленне Ірэны у Ізраілі гэта, на мой погляд, нешта цудоўнае. З'яўленне ее ў студыі, і вось сапраўды совпало.
Ну, тое, што з'яўленне Ірэны хоць дзе, гэта заўсёды цудоўна, тут я пагаджуся. От бачыце, як ўсё ж такі Барыс, ну, не будь бы ён Барысам Штэрнам, скарыстаўся сваім службовым становішчам і каб адрадзіць праект, пачаў запрашаць адмысловых людзей да сябе на праграму і рабіць такі каст. Ірэна, скажыце, а от ўсё ж такі, наколькі для вас было от чалавека, які мае свой праект, вот зараз вот пачуць ад Барыса такая прапанова, ці былі развагі удзельнічаць, не удзельнічаць? Наколькі я памятаю, вы ўсё ж такі крыху ў іншым музычным накірунку працуеце.
А не, якія могуць быць развагі, калі Барыс Штэрн кажа: "Ну давай зробім". Ну давай зробім. Гэта ўсё імправізацыя. Я жыццё яно так складаецца, самыя цудоўныя рэчы гэта яны такія. Яны нараджаюцца вось так і потым неяк спрыяе абставіны да таго, каб гэта зрабілася добра. Але ў гэтым праекце я не толькі спявачка, я кампазітарка, электроншчыца. І трэк, які я для Барыса даслала, ён вельмі ему падабаўся, і ўжо пасля Барыс мне сказаў: "Ну, слухай, у нас же ёсць яшчэ Канстанцін". Адразу ён сказаў, што гэта кантрабасіст. Потым мы зразумелі, што ён мультиінструменталіст. Ну, у гэтым трэкі будзе гучаць яго цудоўная віланчэль.
І такий контрабас.
Разом з контрабасом. Ну, ведаєш, Дмітер, ну, сапраўды, гэта унікальная з'ява, гэты праект слухаць у наушніках, таму што, ну, напрыклад, я просто пішу вершы, Ігар Крэпс цудоўна іх перакладае, Ірэна займаецца музыкай і пяе, яна глобал, і таксама Костя, ён тоже глобал, таму што ён жыве ў Германіі, у яго ёсць студія, і калі можна, Костя, вот просто расскажи людям, на каком количестве музыкальных инструментов ты играешь.
Ну, я пытаюсь играть, я все еще учусь, естественно, как всегда. Основной мой инструмент – это виолончель, фортепиано. Ну, также я преподаю еще гитару, электрогитару, бас-гитару, укулеле, барабан у меня очень классные, перкуссии разные. У меня еще есть арфа, вот, классная, да, но я, к сожалению, на этой арфе мало занимаюсь. Поэтому я не могу сказать, что я на ней хорошо играю. Или...
Костя, запиши пару сэмплов с арфы, мы замиксуем следующий трек.
Это можно легко.
Да речи, я зараз нашим слухачам и глядачам открыю секрет. Як высветлилось подчас вот нашей размовы перед эфиром, на самой справе вот и Борис Штерн, и Ирена Котвицкая ни разу в житті Константина живцом не бачили, ни разу не сустракались. Вось такие дивные речи здараются в нашем житті. Константин, я к Константину обращусь по-русски, потому что, как оказалось, неожиданно для меня, он хоть и живет в Германии, но сам не из Беларуси. Кстати, Константин, я там записал вас в анонсе белорусом. Говорят, сейчас...
Ну, ради бога, я ничего против не имею.
Сам он из Москвы. Каким образом вы очутились в этом проекте белорусско-израильском, я бы даже сказал, вот Штерна и Котвицкой?
Ну, меня просто позвал мой хороший друг и интернет-друг Боря Штерн в этот проект, и я понял, что надо делать. Классный проект, очень классные стихи, мне все очень нравится с Борей работать. У нас были до этого другие проекты. Вот, и с Иреной удалось познакомиться посредством Бори, и очень здорово, классный коллектив, я в восторге, мне очень нравится.
Да, Боря таки жорсткий, он сделал тебе пропанову, от якой не можем отказаться.
До речи, Ирена, я хотел бы до тебя, как до человека с музычной адукацией, вот просто твое меркование, то, вот, что вы зараз робите, что, как это называется, какие это музычный стиль? Вот что это себе уявляет?
Ребята, кто-нибудь давал себе ответ, что это за музыкальный стиль? У нас сочетание, это я уже как бы, чтобы Костю подключить с мовы на русскую, с русской
на
мову.
Я все понимаю, не обязательно.
Добро. То есть там микс всего, что зараз называется noise, industrial, ориентальные некие мотивы, лірика, вірші Бориса, співи, аутентичні співи Білорусі, такі архаїчні, магія жіноча. А гэта неокласіка, яку Константин, да, долучив.
Зглядіть не змогло, куди тече маркотна рака, що буде завтра, тоє вже було.
Ось зараз і почався гэтый трек, сінгл «Чертёж Ісаака», проект «Слухаць у навушніках». Калі ласка, слухаем уважліва.
Свет затираючи да дзір, сябе ўпісаў чертёж Ісаака, ляжыць безрадасны сабака. Слаблы, змораны і поўны, кіта ператраўляе сонна, свінец, што прыглынуў часцінкі, масівы данных бы птушынкі над хулы, над гарбамі гор. Туманны вечар лёг на двор. На горад, вуліцу, на ўсіх, і маладзейшых, і старих, хто храм шукає, храм знайшов. Я дитябе, який йшов.
Цалкам размову с удельниками проекта «Слухать у наушниках» можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by, про VPN все памятают, и у наших социальных сетках. Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.